В отделении нас ждали. Стрельцы из Еремеевской сотни доложили о некоторых мелких проступках, паре семейных скандалов, поимке одного конокрада и одной попытке церковного самосуда. Последнее меня заинтересовало, тем более, что с остальным стрельцы разобрались собственными силами.
«Богомаза одного знаменитого от отца Кондратия с братьей едва отбить успели».
«Странно.
Отец Кондрат всегда производил впечатление человека солидного, уравновешенного. Он даже голоса никогда не повысит, при мне, по крайней мере».
«Ну, вообще-то, — замялся стрелец, — батюшка наш порой себе позволяет. Редко, конечно, по большим церковным праздникам. Как он говорит, питье не грех, в меру, в потребное время, во славу Божию».
«Это уже интересней, — воодушевился я, цитата мне понравилась. Что же он учудил, наш преподобный, находясь в состоянии алкогольного опьянения?»
«Богомаза приезжего начал доской иконной по башке бить. Два диакона вмешались было, а как увидели, чего этот иконописец там намалевал, так и сами рукава позасучивали. Он кое-как вырвался да в бега. Отец Кондратий с дьяками за ним, кадилами над головой крутят, матерят его всячески. Мы, когда увидали, еле отбить успели».
«Где задержанные?»
«А, это, можно разве? Духовных-то особ в отделении особ не потащишь, проклянут еще».
«Перед законом все равны», — наставительно отметил я. «Пока еще церковь никто не отделял от государства. Это будет сделано гораздо позднее, в 20 веке». «Ладно, а пострадавший куда делся?»
«А вот его мы в поруб запихали», — облегченно вздохнул стрелец.
«Ему там сейчас самое безопасное место. Еды мы оставили, пущай переночует парень, а?»
«Ну, вообще-то у нас камера предварительного заключения, а не гостиница. Но, с другой стороны, темнеет уже. Гнать человека на ночь глядя тоже не дело. Ладно, утром сам с ним поговорю».
Я прошел в терем. Яга уже вовсю хлопотала у печи, а Митька скромненько сел в сенях. Видимо, не хотел слишком уж часто мозолить нам глаза. Вдруг я вспомню, что собирался его уволить. От плотного ужина я принципиально отказался. Больно надо с набитым желудком в седле трястись. Яга поворчала для порядка, но уступила. И, усевшись напротив, начала неторопливый инструктаж.
«К лешему пешим пойдешь. Он коней не жалует. Оружие с собой тоже никакого не бери. Смыслу нет. Сабли его не изрубить, пули не застрелить. А пушку ты шо ж на своем горбу потащишь? Нечего хозяина гневить, так иди. В провожатые тебе клубочек дам. Куда он покатится, туда и ты ступай. От меня привет передавай, да особо не расписывай. Решить еще, что я ему намеки делаю. Мне ж потом в лес не заходи, любая кикимора пальцем тыкать будет. Бабуль, не отвлекайтесь. Что я ему сказать должен?
Вот обо всем, что у нас тут творится, ты и скажи. Пущай он по своим каналам проследит, а нет ли тут умыслу злодейского и народного.
У нас улики ни одной, вовремя вспомнил я. Предъявить ему для экспертизы абсолютно нечего.
Он же леший, а не дьяк судейский,
укоризненно качнула носом Яга.
Это вон гороху да боярам будешь улики в нос совать, а в лесу они без надобности. Он тебе и так на слово поверит. Давай-ка собирайся, Никитушка, время не ждет.
Собираться мне особенно нечего. Взял планшетку с материалами по делу, надел фуражку перед зеркалом, сунул яблоко в карман на дорогу, вот и все сборы. Бабка достала из корзинки с вязанием самый обыкновенный клубок серых шерстяных ниток, еще раз пообещав присматривать за городом в мое отсутствие.
«Клубочек-то раньше времени на землю не бросай. Выйдешь за ворота, иди направо к сосновому бору. Когда до кладбища дойдешь, обогни его по тропиночке, а уж там напрямую в лес ты иди. Как три сосны высокие в три обхвата толщиной увидишь, так клубок бросай, а сам за ниточку держи, он тебя выведет».
Уже во дворе мы еще немного поспорили с Еремеевым, который мою ночную прогулку прямо обозвал дурацкой затеей, но в конце концов смирился, настояв в свою очередь на том, что до леса меня проводят шестеро его парней. Пришлось согласиться. Да я и спорил больше для вида. Ближе к ночи меня мимо кладбища пройти под пулеметом не заставишь. Было дело, нагулялся. По дороге мы коротали время неспешной беседой. Степенные стрельцы, знающие, почем фунт лиха, больше помалкивали, сурово улыбаясь в усы, а вот молодой парнишка лет 17 все лез с вопросами. Видно, его впервые взяли на задание, и он радовался, как ребенок, постоянно дергая меня за рукав, с каким-то очередным интересом.
«А вот интересуюсь, а служба-то она, милицейская, насколько премудра? Как вот можно выучиться, чтобы воров ловить?»
«Это непросто», — важно отвечал я. «По большому счету, проблема даже не в поимке вора, а в умении доказать его вину».
«Как так? Да ежели я, например, на ярмарке какого ни есть жулика за руку поймал, да в собственном кармане, разве ж еще чего-то и доказывать надо?»
«Ну, положим, такие случаи чрезвычайно редки. Вор-карманник работает на уровне фокусника с музыкальными пальцами. Причем обычно в паре украденный кошелек тут же передается товарищу, и тот спешит скрыться».
«Но ведь первого-то вора я держу, не сдавался паренек».
«Держишь. А что толку? Ну, приведешь к нам в отделение, обыщут его. Кошелька нет. Он Христом Богом клянется, что в глаза его не видел, а в твой карман попал по чистой случайности. Прижали в толпе, и все тут. За что судить?» «Так что основная задача милиции – пресекать саму попытку воровства, проводить работу с населением. Ну и ловить, конечно, но так, чтобы уж наверняка».
«А вот я еще, дяденька Никита Иванович, интерес имею».
«Думай, что говоришь», — с добродушной суровостью старший товарищ отвесил молодцу подзатыльник. «Какой он тебе дядя? Он сыскной воевода или гражданин участковый. Хватит языком-то молоть. Пришли вроде».
Мы действительно незаметно дотопали до лесной опушки. Стрельцы отсалютовали мне бердышами, сняв шапки, отдали земной поклон и перекрестили на прощание.
«Отчаянная ты голова, сыскной воевода! Храни тебя Господь участковый!
А меня в милицию возьмете?»
По-моему, за последний выкрик паренек схлопотал еще одну дружескую затрещину. Было уже почти темно, однако три сосны я нашел довольно быстро. Во-первых, луна светила вовсю, во-вторых, три огромных дерева, растущих как бы из одного корня, спутать с другими было просто невозможно. Толщиной, высотой и массивностью они выделялись на общем фоне, как великаны среди лилипутов. Достав из кармана бабкин клубок, я крепко намотал толстую нитку на палец и бросил клубок на земь. Он покатился. Это меня уже не удивляло. Привыкаешь ко всему. Баба-яга сказала, что покатится. Вот он и катится. А я бегу за ним в сырую чащу леса, по непонятной тропинке, то и дело перешагивая пеньки и пригибаясь под ветки. Немного похоже на погоню за преступником с помощью служебно-розыскной собаки. Клубок несся резвой рысью, подпрыгивая на кочках, то замирая, словно бы принюхиваясь к следу, то натягивая поводок, будто обнаружив, наконец, искомого злодея. «Вперед, Джуль Барс!» – неожиданно для самого себя выкрикнул я. Тьма сгущалась, в лесу мелькали неясные огоньки, слышались странные шорохи и пугающие крики ночных птиц. Наверное, поэтому очень хотелось, чтобы рядом было хоть одно живое существо, близкое и родное человеку. «Ищи, след, ищи! Ну, давай же, лохматый, мы должны его взять. Если только найдем, обещаю тебе первую медаль на международной собачьей выставке». Словно понимая, о чем идет речь, клубок, едва не повизгивая, возбужденно тянул меня вперед. Выскочив на широкую, залитую лунным светом поляну, он сделал охотничью стойку, неподвижно замерев посередине. Я внимательно огляделся, вроде бы никого.
«Эш ты, резвый какой!» — добродушно произнес хрипловатый голос за моей спиной.
Я неторопливо с достоинством обернулся. Никого.
«Чё уставился-то?»
Тот же голос раздался слева. Резко повернув голову, я успел заметить еле уловимые движения еловых лап, но никакого постороннего лица не было.
«Пришел и вертит с чего-то», — подковырнули уже справа.
Голос был, но говорящий оставался вне поля зрения. «Морочит», — догадался я. Читал же в детстве, как леший заставлял охотников блуждать кругами. Аукает, зовет, а в результате бросает где-нибудь в болоте с комарами. Нет уж, здесь такой номер не пройдет.
«Гражданин леший, попрошу прекратить неуместные шутки и предъявить документы».
Секунда гробового молчания. А потом лес разразился хохотом. Смеялось все. Деревья, травы, пни, невидимые мне птицы и звери, мелкая мошкара, звезды на верхушках сосен и даже палая хвоя под ногами. Все смеялось, хрюкало, хихикало, фыркало, хохотало, визжало, ухало, ахало. Общее веселье было столь заразительным, что я и сам заулыбался.
«Наш человек!» — отдышавшись, шумно провозгласил тот же голос,
и на поляну шагнул старый дед. На вид я бы дал бы ему лет 70, но если яга помнила его еще будущей девочкой... Волосы длинные, на прямой пробор, схваченные ремешком. Борода седая аж до пояса, одет в рубаху полотняную до колен, штанишки какие-то,
Ноги босые, пальцы корявые, как еловые сучки, и глаза непонятного цвета. Ростом старик был почти с меня, но вдвое шире в плечах, а легкость шага имел просто поразительную для такого возраста. Он обошел меня кругом, налюбовался со всех сторон, присел напротив на пенек и довольно безапелляционно потребовал: «Подарок давай». Наверное, у меня как-то изменилось лицо, потому что дедок сурово сдвинул брови и разочарованно пробурчал: «Ну вот, он еще и без подарка приперся».
«Меня к вам послали, так сказать», — откашлившись, начал я.
«Послали, говоришь, и правильно сделали. Я вот тебя тоже пошлю, раз ты без подарочка».
«Подождите, вот, у меня яблоко есть, пожалуйста».
«Чего? Тьфу! Это что ж теперь, каждый Иван-царевич будет мне в нос дрянь недозрелую совать?» Заворчал старик, но яблоко все-таки взял, в два приема сгрыз и снова сплюнул. «Кислятина!»
«Другого сорта нет». Я развел руками, леший не производил благоприятного впечатления. Больше всего он был похож на престарелого хиппи, капризного, художественно замурзанного, с претензией на значимость и глубокую философию.
«Все равно кислятина. Ну ж ладно, по подарку и отношений будет. Говори, Иван-царевич, что тебе в моем лесу надобно?»
«Ну, начнем с того, что я не Иван-царевич».
«Тогда Иван-дурак», — убежденно заключил леший.
Я мысленно досчитал до 10 и постарался объяснить как можно спокойнее. «Я из милиции, начальник Лукошкинского отделения охраны правопорядка, младший лейтенант Ивашов Никита Иванович».
«Ах, вон ты что за птица! Да чтоб ты знал, я с вашей судейской братьей отродясь дела не имел и не буду. Понаехали, законнички, на нашу голову».
«Я расследую дело о краже и убийстве».
«А я говорю, вон отсюда, вертухай».
«Поверьте, мне бы искренне не хотелось напоминать вам, пожилому, уважаемому человеку, об ответственности за отказ сотрудничать с органами милиции. Всякий порядочный гражданин должен стоять на страже законов общества и...»
«Ты откуда такой настырный взялся?»
Неожиданно заинтересовался дед, перебивая меня. «От бабы-яги». Я решил пойти с козырей.
«От кого?»
«От нее», подтвердил я. «Она моя домохозяйка, сдает мне комнату на втором этаже. Заодно и помогает в особо сложных расследованиях. О шамаханском заговоре слышали?» «Ну вот, а дело было шумное. Можно сказать, преступление века. Без ее знаний и советов мы бы ни за что не раскрыли опаснейшую банду, перевоплощающуюся в высоких должностных лиц и планировавшую полный захват Лукошкина».
«Да врешь, небось», — сощурился леший. «Слово работника милиции». «Ну, ежели не врешь, тогда садись, Никит Иванович. Так уж и быть, из-за старой дружбы выслушаю тебя, раз сама яга прислала». «Эй!» — вдруг опомнился старик. «А ты ей случаем не полюбовник?»
«Да вы в своем уме!» —
даже не сразу нашелся с ответом я. Дед вперил в меня пристальный взгляд, прикинул и согласился.
«Нет, конечно, куда тебе, теленком кроносому? Яга-то сейчас, небось, баба в самом соку, молокососом интересоваться не станет. Эх, отчего же она сама отсюда не пришла? Мы бы с ней гораздо быстрее договорились».
«Потому и не пришла», — сухо ответил я. «Вы уж извините за прямоту, но время позднее, а мне еще домой добираться. Баба-яга просила рассказать вам о некоторых особенностях одного темного дела, над которым мы в данный момент и бьемся».
«А уж какова она молоденькая была», — совершенно не слушая меня, опустился в воспоминания дедок. «По тропиночке шла, что пава, и спереди, и сзади глаз не налюбуется, а руки так и тянут, шаловливый».
«Гражданин леший, не знаю, как вас по имени-отчеству, но дело серьезное. Вы же обещали меня выслушать».
«Но ты упрямый какой. Ладно уж, давай говори, что там у тебя, только быстро. У меня гость сегодня, водяной подойти должен, в картишке перекинуться. О, да вот и он».
Из-за сосен, пришлепывая, вышла бесформенная фигура. Если бы меня не предупредили, что это и есть водяной, я бы счел его просто огромным комом мокрых водорослей. Одутловатое лицо явно зеленого цвета, большие печальные глаза
и лягушачий рот до ушей. Он отвесил поясной поклон лесному хозяину и вопросительно глянул на меня.
«Так вот ты какой, участковый инспектор из Лукошкина! Знаем, знаем, мне девчат про тебя все рассказали».
«Уна едина?» — догадался я.
«Они самые. Что, сосед, он и у тебя время отнимает?» «Да вот», — пожал плечами леший, «принесла нелегкая, — говорит, — яга послала». «И к нам на речку Смородину тоже она удружила», — грустно поддержал Водяной. «Такая свойская бабка была, а теперь вот в милиции устроилась, так и шлет кого ни попадя». «Точно, точно. Ну давай, участковый, не томи. Уж коль я обещался, так выслушаю». «Правильно», — кивнул Водяной, — «мы люди порядочные. Мне отойти или не секрет?»
«Не секрет», — решил я. «Буду предельно краток. Дело выглядит так». Опуская детали идеологии, мне удалось уложиться минут в 10. Оба слушали, не перебивая. Когда я закончил, леший многозначительно перемигнулся с Водяным и повернулся ко мне.
«Очень занятная история. Спасибо тебе, Никита Иванович, потешил душу. Ну, прощай, берись за клубок, он тебя аккурат к городу и выведет».
«Как это? И это все, а...»
«А я ж говорил, законникам не помогаю», — обрезал хиповый дед, доставая из-за пазухи засальные карты.
Водяной быстренько растаял вокруг гнилушки, и широкий пень мгновенно преобразился в карточный стол.
«Иди, иди своей дорогой, добрый человек. Не видишь, разве мы заняты?»
Во мне поднялась волна здорового раздражения этими нахальными пенсионерами. Ведь оба явно что-то знали, подозревали или поняли из моего рассказа, но намеренно и демонстративно отказывались помочь. Если бы не бабкина просьба, ей-богу, я бы развернулся и ушел. Но яга так надеялась на то, что леший что-нибудь подскажет. Собрав в кулак всю силу воли и затолкав куда поглубже собственную гордость, я вновь повернулся к старичкам и глянул на расклад. «Во что играем?»
«Ох, ты еще здесь! Иди домой, милиция! Азартные игры запрещены только монахам да детям малым», — отмахнулся леший.
«Значит, в дурачка», — снисходительно хмыкнул я. «Но-но, старье, конечно, и ума особого не требует. Вся культурная Европа давно перешла на покер».
«Че это такое?» — навострили ушки оба.
«Серьезная интеллектуальная игра, обычно на деньги. Профессионалы делают на этом в казино целое состояние за один вечер. А в Монте-Карло проводятся международные турниры по покеру. Ни один уважающий себя джентльмен не упустит возможность сыграть партию в покер.
А в дурака только бабы в деревнях и режутся. Ладно, удачи вам, я ухожу».
«Эй-эй, участковый!» — всполошились леший с Водяным, как только я сделал пару шагов с поляны. «Погоди немного. Ты вот человек молодой, да много повидавший. Не подскажешь ли нам, темным, как в эту премудрость твою карточную играют?»
«Ну, почему нет? Времени у меня, конечно, немного, но только из уважения. А вам-то зачем?»
«Надо».
Уклончиво потупились оба, и в их глазах мелькнул азартный огонек легкой наживы.
«Ну что ж, дедули, вы сами этого хотели.
Начнем с азов», —